Начинаем. Меня зовут Николай Пугач. Лекция посвящена групповой терапии и групповой динамике. Прежде чем начать, я бы хотел сориентироваться. Кто из вас, так, просто чтобы руки подняли, ведет группы или групповую программу закончил? И может быть другое?
Ага.
Потому что я почему спрашиваю, потому что я хочу сначала описать группу и групповую динамику с точки зрения, ну так скажем, наблюдателя. Да, вот. Не делать акцент там на терапевтических каких-то интервенциях там в разные моменты. То есть мы немножко о ней поговорим, а потом мы бы могли поговорить о том, что вам интересно. Потому что там акцентов очень много может быть. Там, с точки зрения терапевта, я не знаю, там, теоретических каких-то вопросов. Ну, может быть, там чуть-чуть с позиции клиента, ну, там, рассмотреть, там, чем полезно может быть группа, там, клиент, то есть, ну, вот у нас разные акценты будут. Начать бы я хотел с рекламы. Если вам интересна групповая терапия, и кто еще не обучался групповой терапии, у нас в институте есть годичная программа. Ну, мы вот, кстати, в течение лекции только чуть-чуть можем к этому прикоснуться. И если у вас какой-то интерес появится, то вы, в общем-то, кто не проходил программу по групповой терапии, можете ее пройти. В Москве есть Олег Владимирович Немиринский, ведет. В Нижнем Новгороде Ирина Дмитриевна Дубаш. Может, еще кто-то ведет, я не знаю, но вот я знаю, что...
В Питере.
Да, ну, вот, то есть, там, я думаю, можно выбрать город, время. Они более-менее, это такая популярная называется. Скажи.
Днепропетровский тоже
есть. Да, точно. Если вас заинтересует, то... Ладно, это была такая рекламная пауза. Ну и сразу вот, потому что ну, времени у нас не так много. Если вас какая-то теория заинтересует, я бы несколько книг рекомендовал. Сразу сказать, что как-то... Ну вот очень хорошая книга, это не там, не чтобы почтить автору, это Олег Владимирович Немиринский «Личностный рост терапевтической группы», потому что это методические материалы диссертации, язык сложный, но книжка интересная. Ну и классику Диалома, да, там групповая терапия. И в интернете достаточно много интересных еще статей по групповой гештальт-терапии. Например, есть статьи Андрея Гронского. Андрей Гронский. Я не знаю, с какого он института, но ну, не помню, вернее. Но мне его статьи так это интересно читать было. Ну и вот, статьи есть. Какой-то вот книжки руководства, например, по групповой гештальт-терапии такой объемной. Но пока, к сожалению, нет. Может, там через какое-то время кто-нибудь там пишет, появится. Итак, я еще раз подчеркну, что мы сосредоточимся на описании. Я так понимаю, что, ну, что такое группа и групповая терапия, ну, либо вы знаете, либо это интуитивно понятно. Да? Или какие-то вот, ну, вопросы. Так, ну, хорошо. Тогда понятие определения останавливаться. Вообще группу можно рассматривать по-разному. В большей степени я буду про терапевтические группы говорить. Ну, там, в какой-то степени это вообще к группам, там, к тренинговым будет и обучающим относиться. Но я буду больше говорить про терапевтические группы. И есть разные уровни рассмотрения. То есть, собрались в терапевтическую группу. Можно рассматривать группу как набор собрания уникальных личностей, индивидуальных участников. И у этих, вот на этом уровне рассмотрения, то есть у каждого участника есть какая-то задача, с которой он пришел, ну, там, какая-то проблема, личностное затруднение, которое у него есть. И можно рассмотреть группу как набор таких вот индивидуальностей. У него там есть какие-то свои потребности, свои чувства уникальные, которые в группе существуют, вообще у него есть. Какие-то свои уникальные задачи. Да? Ну, там люди заразные приходят в группу. Есть какие-то уникальные способы предъявления себя и взаимодействия с другими участниками. И можно рассматривать группу, там, ролевые предпочтения там какие-то могут быть там, у каждого участника, там, свои личные затруднения. Можешь смотреть на набор индивидуальных уникальных членов. Также другой уровень рассмотрения группы можно посмотреть на группу как на набор интеракций, то есть взаимодействия между участниками. Ну, то есть даже если люди молчат, или там повисла пауза, или кто-то из участников молчит, но это все равно некоторый способ взаимодействия. И можно рассматривать группу, ну, вот, какие взаимодействия происходят между участниками группы, и обращать внимание на это. Там, как друг с другом участники взаимодействуют, как они взаимодействуют с ведущим, там, с ведущими, там, как ведущий с участниками. Взаимодействуют, там, если это по терапии, там как по терапевту с другом взаимодействуют. Там можешь смотреть, с кем больше, например, там взаимодействуют, там, те, там тот или иной участник, там, кого избегает. Что во взаимодействии там предпочитается в группе, да, вот что часто делают участники, а что они, например, не делают. Да, там, чего избегают своего взаимодействия. Это еще один такой фокус рассмотрения. Там, как коммуникацию выстраивают, там, какие-то стереотипы поведения можно рассматривать во взаимодействии. Там, как сближаются, как отдаляются. Там, тут много там, что отдают, что берут, ну и так далее. Дальше по списку. Довольны они или недовольны своим взаимодействием с людьми остаются. Ну и другой еще, третий уровень рассмотрения, группу можно рассмотреть как целое, как такой единый организм, у которого есть свои границы, свои потребности, свои задачи, которые там будут как. Человек там какой-то цикл контакта проходит, удовлетворение каких-то потребностей, в котором могут существовать какие-то прерывания этого контакта. То есть нужно на группу смотреть как вот на нечто целое. Ну и мы так, в основном мы про этот уровень будем говорить, рассмотрение группы. Там нельзя сказать, что какой-то уровень правильный, какой-то неправильный, да, там в тот или иной момент можно на группу смотреть по-разному. Хорошо, когда эти уровни все есть. Ну, если смотреть на группу как на целое, то в группе появляются и развиваются, там, удовлетворяются, сменяются некоторые фигуры. Да, там их можно групповыми потребностями, групповыми задачами назвать. Но это в идеальном случае они так вот. Легко таких групп не существует, но в идеальном случае это такая смена фигур. Иногда эти фигуры там, групповой темой называют, то есть это то, что так или иначе имеет отношение ко всем участникам, что объединяет эту группу и позволяет на нее смотреть как на целое. А, какие-то фигуры там могут быть явными и часто появляться, какие-то могут избегаться. Там или вообще умалчиваться. Ну и под фигурой я имею в виду, то есть это может быть какая-то потребность, или какое-то чувство, или какое-то действие там, в тот или иной момент. Вот, и в этой динамике группы, развития группы, с одной стороны, можно проследить общие закономерности, которые, ну, они, в общем-то, характерны вообще для всех групп. И вот такие закономерности обычно рассматривают с точки зрения стадийной модели группы. С другой стороны, то, что происходит в каждой конкретной группе, это всегда такая уникальная ситуация. То есть какого-то такого идеального стадийного развития он никогда не бывает. Эта ситуация от многих факторов может зависеть. Там, от личных историй участников, там, от личного опыта, такого бэкграунда, от личного опыта ведущих, от наличной там ситуации в жизни у каждого из участников, в жизни вне группы в смысле, там, от места проведения, от экономических условий, от политических условий. А так или иначе, ну, там, казалось бы, странно, да, так или иначе, эти контексты в той или иной степени, они все равно будут влиять и как-то присутствовать в группе. Но такой фокус рассмотрения не стадийный, он ближе к полевой модели. То есть, что есть поле, то мы рассматриваем, там, с тем и работаем. Ну, так, чтобы для примера, ну, допустим, там у кого-то из участников там, умирает близкий человек. Участник говорит об этом, да, там, может, в первый день там, произойти в какой угодно, и так или иначе там, тема смерти на губ выносится. Да, там, ну, хотели бы, не хотели, хотя там, если говорить по стадиям, то смерть это обычно там третья стадия. Ну, вот так случилось, что там, не знаю, там лежал находился у кого-то. Я помню, как-то у моего психотерапевта дочка была в роддоме, должна была рожать, заводить группу. Она причем об этом в группу, ну, не сказала. Да, ну, естественно, она там тревожилась. Там говорит, в роддоме, ну, там включенный телефон. И вот так или иначе участники очень много стали говорить о рождении детей, о собственной беременности. Ну, тут, ну, там можно долго спорить, как это происходит, то есть там, ну, можно там что-то, ну, некоторым там полевым уровнем передается. Там другая точка рассмотрения, что там терапевт может неосознанно эту тему поддерживать, индуцировать, ну, там, кивать, там, в этом моменте спрашивать. Ну, это уже такой вопрос большой. Там в этом, в принципе, страшного ничего нет. То есть, ну, там, когда это осознали, мы легализовали это, так скажем. Да, и вот именно эта тема, она постепенно затухла. Еще как такое, то, как экономическая ситуация может влиять на группу. Я 2008 год, экономический кризис. Я вел терапевтическую группу. Там достаточно, ну, такое золотое время для психотерапевтов было, потому что люди с тревожно-депрессивными расстройствами, бизнесмены много обращались. Кому война там, да, кому мать родна, и в этом смысле там. Это было хорошо. И подобралась группа, там, ну, там многие, они занимались бизнесом, но, естественно, вот эта ситуация неопределенности. Там ничего не понятно, что дальше будет, какую там стратегию изложить, вот, ну, тоже непонятно, опираться абсолютно не на что. Ну, в смысле, в каком-то экономическом. И вот более какой-то теплой, поддерживающей группы я не помню. Потому что, ну, а чего людям оставалось делать, если вот эта экономическая ситуация не определена, только как-то вот, ну, опереться друг на друга. Причем, так фантазировал, да, там, ну, было достаточное количество участников, такое, ну, там это можно там назвать там нарциссическая такая позиция, полностью зависимая. Я когда фантазировал, я как-то представил, уже все пониже. Ну, во-первых, часть вообще на группу, наверное, не пришла, уже это было объективно. А часть, я так думаю, что это там такое помочилово было, что, ну, там, пока бы до движения дошли, там, я не знаю, там, сколько бы групп пошло там. А там, вот, видимо, вот эта потребность, она настолько аккумулировалась, ну, как бы, ну, там, вместе и бояться проще, там, да, и как-то вот, такая очень теплая группа была, и разные факторы. Меня на прошлом интенсиве не было, но вот коллеги рассказывали, что я так понимаю, что в прошлом году как-то наводнение, трагедия в Крымске была. И в группах это так или иначе, ну, вот, очень сильно приносилось. Ну, вот, я не знаю, там, это, наверное, вы как-то больше можете про это сказать. То есть, ну, вот любые события, они могут влиять на то, что происходит в группе. Ну, если возвращаться к рассмотрению группы как целое, то, мне кажется, полезно иметь два фокуса внимания, причем одновременно, ну, так в голове держать. То есть опираться на стадийную модель, то есть это как должно быть. Да, это некоторая такая идеальная модель, которая, ну, существует только в вакууме. Но тем не менее, вот постоянно соотносить вот эту вот, ну, некую идеальную картинку, как это должно развиваться, с тем, что действительно происходит, это помогает ориентироваться. Все вообще так вот, то есть некоторую опору дает. Ну и на полевую модель тоже можно, кстати, в контексте все учитывать, ну, то, что есть. И не обязательно какой-то стадии. И мне кажется, ну, хорошо, когда вот есть два таких фокуса рассмотрения. Ну и давайте мы поговорим о стадийной модели. Динамика группового процесса – это естественное движение от менее развитой группы к более развитой или более зрелой, ну, там, как угодно это можно называть. Но это разные авторы, там, по данным литературы, там, разные школы выделяют там, от 2 до 15 там, стадий группового процесса. Лично я опираюсь на трехстадийную модель. Достаточно простая, удобная. Кто-то, я знаю, там на четырехстадийную такую яловскую модель. А мне кажется, это вот такой непринципиальный вопрос, вот как нравится, да, вот, ну, вот есть какая-то картинка, такую можно опираться, ну, как вам удобнее, как вам легче. Ну, на такую модель, я не думаю, что есть какая-то вот правильная модель или неправильная. Они все равно отчасти все идеальные, которые не говорят. Ну, так как мне трехстадийная модель нравится, я по нее вижу такую. Ну и вы можете пока рассказывать уже там свой опыт, там участие в группах, так вспоминать, там как участник, там, можете свой опыт там как терапевт вспоминать, ну, там слова, они как с вашим опытом так, начинали соотноситься. Вот собрались люди, каждый пришел в группу, каждый пришел в какой-то цель личный, там решить какие-то, если говорить о терапевтической группе, там решить какие-то жизненные затруднения там, при помощи групповой терапии. А в клиентской группе обычно участники все видят друг друга первый раз. Ну, там здесь у вас там другая ситуация, там много раз видится и так далее. Ну, там, тем не менее, это все равно в той или иной степени будет относиться к разным группам. Ну, и обычно в начале группы ключевым вопросом является вопрос безопасности. Ну, потому что у меня вот есть какие-то личные задачи, да, я хочу поработать, но я же не один, тут какие-то люди. Мне нужно понять, мне будет с этими людьми, ну, вообще так, безопасно, небезопасно, там, я вообще что-то могу говорить, я там скажу, мне там сразу. Осознают это участники или не осознают, они испытывают некоторую тревогу по этому поводу. Ну, ты же прав, тут есть. Может, сволочи какие-то собрали, может, там, может, хорошие люди. Ну и в этом смысле вот на первой стадии там интересно смотреть и осознавать, как разные люди с этой тревогой обходятся. Делают, да, они это по-разному там. Кто-то занимает сразу защитную позицию, по типу лучше я вас сразу замочу, чтобы меня не замочили. Ну, если так упрощать немножко. А кто-то там блокирует и вот там притворится мертвым, чтобы не видели. Кто-то какую-то общность пытается найти, там, ну, там, ну, на мой взгляд, там самый такой хороший способ, да, как-то вот пытаться понять, что это значит. С ним взаимодействовать, поконтактировать. Ну, хотя, ну, там, защитная позиция не то, что-то, если бы она там осознавалась. Ну, в этом смысле, там, как участнику, там, важно там, осознавать, как я со своей тревогой нахожусь. Терапевту важно осознавать, как он со своей тревогой, потому что терапевт, он тревожный. Ну, тут количественно сложно, там, больше-меньше, но он тоже тревожный. Потому что для него там риск. То есть основной барьер в этом смысле на дальнейшем развитии это некоторый страх отвержения. Да, там, помню, когда вот самое первое группа начинала вести, мне говорили, самый большой страх был, что они сейчас придут на меня, посмотрят и все скажут, о, что ты такой вообще. Вот, ну, важно эти страхи осознавать, и осознавать, вот как я с ними обхожусь, то есть они в любом случае так или иначе бывают. И даже если вы принимаете участие как клиент, там, не знаю, в сотой группе, если вы проводите там сотую группу, ну, там, понятно, этот вот, ой, тревоги он будет меньше, ну, в каком-то все равно будет. Ну, такая нормальная вещь. Ну и в каком-то смысле каждый из участников наряду с безопасностью решает для себя вопрос включенности в группу. Вот я вообще здесь буду участвовать или нет. Да, ну, в смысле, вот безопасно, то может быть я там включусь. А если небезопасно, то нет. То есть такое проще сказать, там, как, ну, как можно с этими людьми здесь быть, жить вообще как-то. Там какие-то там страшные люди, так, ну, так, симпатичные там вполне. И, как я уже говорил, то ну, некоторой групповой задачей является на, с точки зрения вот этой стадийной модели это некоторое самораскрытие, чтобы вот там либо я как участник начал что-то о себе, ну иначе как я буду работать, если я там ничего не буду говорить, потому что меня там беспокоит, тревожит. Ну и это является групповой задачей, чтобы такое самораскрытие происходило, и основной барьер это страх отвержения. Вот я скажу, а как это отнесутся там другие. Если этот барьер успешно преодолевается, то устанавливается не такой необходимый уровень безопасности. Иногда это называют там, первичной сплоченностью, первичным слиянием. Названий много может быть. Но это когда вот, там, мы все вот собрались, так, как-то вот, так, вот, взаимодействовали, там, легализовали страхи, и, там, оказывается, что ну, там, все в той или иной степени боятся. И ну, вроде люди все хорошие. Да, так, ну, может не все, но по крайней мере так ничего.
Вполне себе люди.
А?
Вполне себе люди.
Ну да. То есть это вот это чаще всего ну, на уровне каких-то, может быть, там шаблонов и так далее. Это не какая-то вот искренняя там такая близость. Но это очень важный момент, чтобы стало безопасно. Понять, что ну, нормально. Если в группе большое количество участников с нарциссическими тенденциями или контрзависимыми, то иногда бывает в группе даже сложно достичь вот этой первичной сплоченности. Потому что, ну, в этом смысле у этих людей страха столько, причем он не осознается, что он, ну, приходит некоторое нападение, там, оно там по-разному может выглядеть, там, как обесценивание других, там, как нападение и так далее. Вот, ну, как вот, вот там, безопасность, она такая невозможная. Ну, и вот настолько страшно, что лучше, ну, лучше война. Более того, ну, там, люди там с коммунистической позиции в этом себя безопасно как раз чувствуют, они в этом устойчивы, вот, ну, они там воевать умеют. В этом смысле, ну, такая там патриотическую задачу, как раз, чтобы, ну, если надо учить воевать, они там очень хорошо это умеют делать, как договариваться, не договариваться, как-то не воевать, сближаться, да. И вот если это отнести с каким-то личностным уровнем задач, здесь я более подробно как раз в книжке Олега Владимировича Милинского хочу отправить, но эта стадия, она благоприятна для проработки сложностей, например, для вхождения, ну, если кому-то вот, из участников сложно входить в коллективы, да, вот, начинать какое-то такое общение в группе, вот такая фаза контакта, какого-то контакта. А сложности там знакомиться с новыми людьми. Потому что это вот все в группе и так есть, это вот, ну, с этим можно работать, что называют, ну, живой, не только про там и тогда, а вот здесь сейчас это есть. И в этом смысле вот эта групповая задача, она пересекается с задачами личного развития некоторых участников. А если первичный уровень безопасности установлен, то группа переходит к следующей стадии. Ну, здесь я еще раз сделаю оговорку, что это некая идеальная модель, потому что, ну, невозможно никогда вот точно сказать, что вот эта стадия закончилась, началась другая, будут присутствовать тенденции той и другой стадии. Ну, но все равно это помогает ориентироваться с тем, что происходит. И если опять же про терапевта говорить, это помогает терапевту сориентироваться, что полезно поддерживать, что не полезно. Потому что участники там, например, ну, начинают сразу друг к другу относиться, там, ну, не очень полезно поддерживать. Да. А если они как-то там говорят, что им страшно, то, ну, на первом этапе, например, полезно. Да? Но эти тенденции, они как-то могут присутствовать. А, например, там, на второй стадии там, ну, там, какие-то другие процессы полезно поддерживать, а другие не полезно становятся. Ну и вообще там развитие группы, оно не носит там какой-то поступательный характер, это вот всегда так, прогресс, там регресс какой-то может быть, откат, вот ничего страшного не будет. Не социалистическое соревнование. Итак, вторая стадия. Ее часто называют фазой дифференциации. Опять же, вы в литературе, там может разные, ну вот мне удобнее так называть. А ключевые вопросы здесь там, власть, контроль, различия, недоверие, конкуренция, лидерство. А если немного упростить, то на первом участнике важно было понять, как мы похожи, ну, в чем мы похожи, что мы вообще похожи. Ну, если так вот очень простыми словами сказать, то на второй стадии важно понять, чем мы отличаемся. Да, там, и что мы можем делать. Тут мне хотелось сказать о том, что существует достаточно такой стойкий и распространенный интроект, что вторая стадия – это равно обязательно агрессия. Иногда там терапевты или продвинутые участники прямо ждут, когда там начнется такое, там, когда конфликты, там начнутся еще что-то. Ну, с моей точки зрения, это не совсем так. Групповая задача на этом этапе – не обязательно выразить агрессию, это тоже может быть. Больше задача участникам – выразить свои позиции, обозначить их. Там, свою позицию, свои отношения там, к тому или иному вопросу, там, где есть свои границы, там, отношения к тому или иному участнику. И агрессия на этой стадии, ну, не всегда, да, но во многом она носит проективный характер. Да, там, ну, вот, сидит там Петя, Вася, Маша, и меня раздражает, и вот, чем-то он меня раздражает, что-то он такое делает, и наоборот не делает, там, молчит, там, сволочь такая. Я на это начинаю злиться. И не всегда, иногда агрессия, она, ну, вполне как-то вот непроективная бывает, но сейчас она такая вот проективная, вообще просто там задача терапевта вернуть участника к себе. То есть, с одной стороны, позволит этой агрессии быть, а с другой стороны, вернуть участника к себе. А, собственно, ну, как это лично ко мне относится, почему меня именно это раздражает там угодно. Очень часто оказывается, что раздражает, ну, либо то, что я себе отвергаешь, и вот я не признаю, что вот нет, это не я. Да. Ну, соответственно, это в другом проецирую. А, либо то, что, ну, может быть, я даже и осознаю, но там не позволяю себе по тем иным причинам, там это может там, считается неприличным, там, ну, неправильным каким-то. А если соотнести эту стадию с личными задачами участников, то на ней хорошо порабатывают вопросы границ, там, участникам, которым сложно отстаивать свои границы, предъявлять или иногда даже осознавать, что они есть. Там тема конкуренции, да, когда сложно конкурировать, допустим, лидерство, там, влияние. Ну, и основная задача участников выделить и осознать свою собственную позицию, там, свое отличие от других. Чем я других отличаюсь? Как-то к этому отнести еще после позиции, может принять это. А если эта фаза проходит успешно, то группа переходит к третьей стадии, иногда называют стадией истинного сплочения. Ну, опять же, разные названия могут быть. А ключевые вопросы здесь привязанность, поддержка, ценность других людей, сотрудничество, взаимозависимость, любовь. Опять же, если немножко упростить, что там на первой стадии нужно было понять, что у нас общее, на второй, чем мы отличаемся, там, немножко толкаться, там, поприближаться, поотдаляться, там, не писать, там, психоаналитики некоторые считают, что там есть страх, что вот, если я там как-то буду по-новому приземляться, что меня из коллектива тогда исключат вообще, там, не знаю, там, на кухне, то, ну, что так, ну, ничего, в общем-то, от этого такого, по крайней мере, ужасного, там, неприятное может быть, но ужасного ничего не происходит. А, и только когда вот этот некоторый баланс общности и различий устанавливается, то есть когда и то, и другое, то есть когда в группе там, я как участник могу приблизиться к кому-то, оказаться кого-то удалиться, там, могу подойти, ну, не оставаться там вечно, подойти, там, ну, вот, когда в этом появляется свобода, когда это становится возможным, то появляется, ну, некоторая такая истинная близость. То есть это вот в отличие от какого-то слияния, да, там, ну, подошел, тут, там, путь вечно, да, там, рядом, и там, в отличие от там, контрзависимой позиции, что, ну, вообще-то нельзя подойти никогда. Да, это как-то, ну, свободно, вот, сказать, потому что, ну, я могу приближаться, отдаляться, и, ну, в этом нет какой-то там трагедии такой. А если даже есть, ну, я как-то это могу приблизиться. На этой стадии актуализируется там страх зависимости, страх потерять контроль происходящим, страх быть брошенным. И на этой стадии хорошо прорабатывать сложности построения близких отношений. Ну, неважно, каких там, мужско-женских, там, долгосрочного партнерства, дружбы, любви, проблемы стыда, сексуальности. Только единственное, если про сексуальность, вот, например, она там на второй стадии может тема сексуальная появляться, но они тогда появляются обычно, что, ну, вообще мы различаемся, что там есть мужчины и женщины, и они как отличия, либо как некоторые может вопрос там контроля такого. А на третьей стадии, ну, уже больше, ну, какую-то сексуальность может быть. Вот это по стадиям. Есть ли у вас вопросы какие-то именно по стадиям?
Вот эти три стадии, ты говоришь про про группу, которая работает деятельно? Или это, возможно, скажем, группа, которая вот раз собралась на день, на 3 часа и успела пройти все? Есть еще такое?
Ну, это такой вот вопрос, который, ну, на мой взгляд, не имеет однозначного ответа. Ну, в каком смысле, если вот границы эти обозначены, то так или иначе, все равно, ну, это будет присутствовать. Да, это можно увидеть, что, ну, вот некоторое развитие. Понятное дело, что если там какая-то, я не знаю, там, как трехдневка, допустим, или как трехдневка, это будет по-другому выглядеть, более ярко, более... Но даже если это вообще не терапевтическая группа, а тренинг, ну, где-то элементы, это не будет вот таким ярким, иначе, но вот какие-то элементы, они все равно присутствуют.
Вот задачи терапевта тоже, они имеются в виду?
Ну, в голове, да. Там, даже если это тренинг, это все равно в голове хорошо, потому что, ну, вот иногда динамические моменты не возникают, что... Такой вопрос о психологической безопасности, если можно там прояснить, ну, хотя бы даже напряжение хочется какого-то. Не обязательно там работать, потому что это не терапевтическая группа.
Можно еще вопрос? А вот эти вот стадии над страной, я так понимаю, что каждый же должен пройти, например, там, не знаю, отстаивание своей границы, да? И этот вопрос, правда, должен ли каждый это пройти, ну, чтобы перейти какой-то вот, завершить какой-то свой этап, чтобы вся группа перешла на следующую стадию? Или это там, не знаю, по большинству, например, участников?
Ну, вот, чтобы все там стадии, это идеальная модель. Более того, для кого-то предъявление границ не является проблемой, да, это как человек осознает свои границы, там, умеет отстаивать. Он все равно будет там, ну, сталкиваться, ну, потому что это все равно некоторая закономерность. Для него этот момент он там, ну, не будет какие-то проблемы. А есть участники, для которых это проблема, для них полезно работать с ними.
Да, но при этом это будет тормозить группу, или для этого группа может дальше не пойти, допустим, в стадию истинного сплочения? Или...
Это же задача терапевта, чтобы так вам осознавалось, ну, что тормозит. Да.
Ну, то есть терапевт должен работать с каждым человеком? Да?
Нет. А иногда... Ну, допустим, я не знаю, вот там первая стадия, и кто-то выходит со страхом, например, оценки, ну, на некоторую там индивидуальную сессию, допустим. И в этом смысле там он, это и правда его страх, но и точно так же там этот участник, некоторые представители там групповой темы. Люди смотрят там, а как вот терапевту там выходить, ну, вообще можно или нельзя? Да, вот как ты с ним там бережно обращался, там, ну, вообще. Да? И, ну, что такая терапевта, это для, ну, так или иначе, что во всех людях, ну, как-то отзывается. Немножко какая-то супер работа. Потому что когда группы там в программах, ну, там достаточно проработаны люди, там, там длительной терапии, там просто эти темы, они глубже, ну, они все равно есть. Их невозможно как-то, ну, не знаю, мне кажется, до конца, ну, проработать, в смысле, чтобы у меня, вот я бы стал таким человеком, чтобы у меня бы не, ну, на разных этапах никаких затруднений бы не возникало. Ну, например, да. Это же не вопрос, чтобы не возникало, а, ну, что я делаю. Пятый пункт?
Ну да. Ну, то есть я поняла, что это не обязательно условие для всех участников. То есть группа может идти дальше, а остальные там как-то чего-то для себя могут делать, это не делать.
Ну, наверное, там есть такой скрип. Вот не знаю, например, вопрос открыт. То есть, ну, наверное, какой-то скрип. Это может даже не вопрос количества участников, да, которые... Это может быть вопрос каких-то событий, которые бы эту, ну, тему, грубо говоря, сначала прояснили, а потом, ну, потом, чтобы было возможно видеть другого. Ну, допустим, ну, вот кто-то рассказал, что ему страшно, там, это поддержали, а кто-то об этом и не сказал, там, да, ну, там про первую стадию какую-то говорить. Но так как это легализовано, и, ну, там, бояться, в принципе, можно, да, этот участник, ну, он все равно, вот, он же все равно, там, он этому влияние, там, даже если он, ну, вот, так, сказал, так, значит, у него болезнь.
Спасибо.
Так интересно работать, да, подумать надо. Ну и вот, если есть вопросы еще, очень кратенько я бы еще вам хотела ограничить вопросов рассказать, на что я еще опираюсь, вот, кроме этого, в этой работе. Ну вот не секрет, что нашей первичной группой является семья, первая группа, в которой мы оказались. Ну, как бы, не знаю, там, детский дом, приемная семья, неважно. То есть, это вот первая группа, которая нас по большому счету сформировала, в которой мы выросли. И этот опыт, он, ну, так или иначе, с моей точки зрения, он все равно, особенно в группе, он начинает актуализироваться. И сильно влияет на поведение уже очень взрослых людей. Ну, более того, я так думаю, что группа часто неосознанно, ну, где-то с первичной группы, психоаналитические какие-то теории, да, но тем не менее, я думаю, что это правда вот соотносится. Это и отношения там с авторитетными фигурами, там, с родителями, или там, кто их замещал, там, бабушку, дедушку, неважно. А это и отношения там, с братьями и сестрами, отношения со сверстниками, и там между мужчинами и женщинами. У нас вообще какой-то есть вот первичный опыт вот этого всего. Ну, и я так думаю, что у каждого из нас там есть чувства, которые были в детстве, ну, невыносимыми, в которых мы остались изолированы. Так что у нас так в семье более-менее хорошо было. Там, может, мы их от самих себя постарались в какой-то момент спрятать, потому что мы их не с кем было разделить. Были чувства, желания и поведения, которые наказывались, не поощрялись, а было то, что поддерживалось. Да, все считалось хорошо. И это во многом нас формирует, и в психотерапии вообще, и в групповой терапии в частности. Ну, есть уникальная возможность заново пережить и переосмыслить этот опыт. А как я вот к этому, то есть немножко на него со стороны так посмотреть, понять, как я к этому сейчас хочу относиться. Не как я относился тогда, а как к нему сейчас. И это позволяет, там, например, там, выйти из изоляции каким-то чувством. Например, что-то казалось стыдным или вызывало вину, а может оказаться, что на самом деле вот, в семье не очень принималось, а так, в принципе, ничего там страшного нет. Или наоборот, что-то всегда поощрялось, и есть возможность столкнуться, что, ну, на самом деле вот, уже в другой ситуации, ну, семейные, ну, не дают удовлетворения. Ну, разные могут быть моменты. Ну и те, кто занимается групповой терапией, знают, что да, там истории про там и тогда, то есть, ну, когда люди рассказывают про свою там жизнь, затруднения в жизни, они все равно как-то соотносятся вот здесь, сейчас, в группу. Да, ну, например, там, я не знаю, пример из программы, которую сейчас вспомнил, обучающую, то есть какое-то время, значит, программа там построена так, что ведет терапевт. Потом он из группы уходит и просто ведут сами участники. Он просто наблюдает за процессом и дает там супервизию участнику. И вот этот цикл, когда групповой терапевт ушел из группы, сел за круг, участники начинают много, ну, мужчина, терапевт, много там историй про уходящего отца, допустим, да, который бросил. Да, вот. И как-то вот чем-то это похоже на то, что происходит в группе. Да, он ушел. Или там про маму, которая бросила там эти обидели, особенно когда приезжает терапевт на групповую терапию, да, особенно если это первая групповая терапия, ведущие отходят, которые, с которыми люди привыкли уже, там у них какая-то безопасность, да, и там, ну, часто много историй бывает, там, бросающих родителей, там, очень хороших. Там, про отчимов, про плохих или про плохих отцов, там, ну, со мной, там, наверное, женщины, там, какие-то другие истории рассказывали. Это очень похоже на групповую ситуацию. Мне вот нравится ориентироваться на то, что ну, это более-менее, если это клиентская группа, если она более-менее длительная, вот слушая эти истории, они меняются. То есть, опять же, это вот, ну, некоторая идеальная ситуация, это не всегда так, но вот от какого-то детского опыта до какой-то, не знаю, там, взрослости, там, не знаю, брака, ну, взрослости. И в этом смысле можно ориентироваться на то, ну, вот как это развивается. Да, вот по этим историям, про там, семейную жизнь, а что-то, для меня это тоже является такой опорой, насколько группа продвигается и ну, какие бы задачи там могла бы решить. Ну, например, если папа ушел, то, да, это, ну, вот, то в принципе, ну, если для ребенка это ну, правда невыносимая ситуация. Там, ну, взрослые люди, они когда-то друг на друга начали опираться. Да? Ну, и так, и беспокоятся. Ну, и не справиться. Теперь я вот о чем хотел сказать. У нас время закончилось. Так, ну, если есть какие-то вопросы, не знаю, либо потом, то главное. Есть какой-то вопрос, который там хочется спросить?
Планируешь ли ты вести обучающую терапевтическую группу?
По групповой терапии, в смысле? Да, и уже.
Может быть, не в Питере.
В Питере, ну, приглашайте.
Ну, вот это
закончилось. Я собирался, имею право. Спасибо за внимание.